Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии, настоятель Ивановского округа храмов города Екатеринбурга, клирик архиерейского подворья в честь иконы «Нечаянная радость» города Екатеринбурга, протоиерей Александр Есенин. В сегодняшней программе мы поговорим с отцом Александром о том, как жить по заповедям Божиим.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Бог благословит.
Батюшка, вот сегодня я бы хотел попросить вас, чтобы мы рассмотрели тему «Жизнь по заповедям». Мы часто слышим это выражение, и, наверное, оно в некотором смысле не совсем правильно мы понимаем. Как вообще жить по заповедям? Что это значит?
Это действительно так. К сожалению, даже можно встретить среди верующих людей непонимание, в чем состоит смысл жизни христианской, как по этому пути идти, и что для этого необходимо, и как на практике исполнять то, что Господь нам повелевает по отношению к Богу, по отношению к ближним. И даже к Спасителю, если вы вспомните, при его жизни приступил некоторый молодой юноша, что это делало ему честь, об этом отмечают все святые отцы, что он занимался этим вопросом, чтобы сделать такое особенное, чтобы наследовать Царствие Божие. То есть он думал, размышлял, спрашивал у учителей, потому что среди иудеев разные мнения были, какая-то заповедь менее важна, какую-то надо строго соблюдать. И вот он искал, что особенное сделать. А Господь его направляет кратким ответом: соблюди заповеди. Вот. А он говорит: какие? И Господь ему не перечисляет что-то особенное, там, какой-то подвиг совершить, там, как у нас говорят, вериги носить или там сухоедением заниматься. Вот. И он ему перечисляет все те же заповеди, которые были даны на горе Синай Моисея. Вот. И начинает с более простых, и потом, тем не менее, он взглянул, этот юноша, на себя и в простоте своей сказал, что я от юности научен этому и их соблюдаю. Он говорит: ну тогда оставь все свое имение и следуй за мной. Тогда он отошел, опечалившись. Но это было особое, так сказать, особый подвиг — все оставить. У нас есть святые отцы, например, преподобный Антоний Великий, который зашел в храм, услышал евангельское чтение, вышел, все оставил, ушел в пустыню и стал вот великим Антонием. И монашествующие, которые отрекаются от мира, берут на себя дополнительные обеты для того, чтобы подвязаться как-то особенно. Но для всех, для всего мира, и для монашествующих, для священства, для мирян, для всех людей Господь оставил заповеди, в том числе те, которые были получены еще Моисеем на горе Синай, и новозаветные блаженства и те заповеди, которые он преобразил как бы духовно. Вот он их не отменял, ветхозаветные, но уже на другую высоту их поднял. Например, он говорит, что в Ветхом Завете сказано «не прелюбодействуй», а здесь он предлагает уже следить за своим сердцем, чтобы оно в сердце не, ну, как бы сердце не уклонялось там во взгляде, там еще что-то в разговорах. Вот, то есть можно физически не блудить, а внутри ума там, или внутри своего сердца этой страсти предаваться. Но это все скрывается на страшном суде. И поэтому, к сожалению, люди бывают так, что ищут что-то особенное, особенно люди, которые только приходят в храм, начинают читать отечник или другие повествования о жизни великих отцов, пустынников, которые действительно несли такие великие подвиги, ну, можно так сказать, телесные. Ну, они стремились, так сказать, к духу, но, тем не менее, совершали такие для нас, ну, уже не под силу нам такие подвиги, там, сильно постились, там, клали, там, сотни тысяч поклонов, вот, носили на себе там какую-то одежду, лосиницу, там наши подвижники вериги носили, спали там на голой земле, там на камнях. Там. Современный человек такие телесные подвиги не может нести, но и то мы можем встретить в этих повествованиях, когда они через такой опыт, если человек не обращается, не следит за борьбу с помыслами, то вот эти телесные подвиги, они мало приносят, так сказать, пользы. То есть человек их совершает, совершает, а какую-то страсть внутри себя, ну вот мы говорили о блудной страсти, она не уходит, что человек там не спит, не ест, там голодом себя морит, а просто надо еще и прикладывать к отвержению помыслов, к чистоте ума, к сердцу. И тогда, когда вот этих две составляющие соединяются, тогда это приносит пользу, о чем святые отцы говорят и советовали тем к подвижникам, которые к старцам приходили и говорят, что мы вот так вот все делаем, а что-то у нас как бы не получается, результата нет. И вот они их поправляли.
О, батюшка, что уж говорить нам о тех подвигах великих старцев, которые и вериги на себя надевали, и спали на камнях. Мы на такое не то, что не способны. Нам, мы в простом-то не можем себя ограничить. Вот тот же, если говорить о пост, который сейчас идет, рождественский, и то в малом где-то мы то испытываем, ну, большие какие-то затруднения соблюдать это. Все-таки вот эта внешняя составляющая и внутренняя составляющая, вот здесь не должно быть, наверное, каких-то противоречий внутри человека.
Ну, недаром, знаете, Великий пост, вот есть неделя преподобного Яна Лествичника, который написал дивную книгу, он тоже на Синае лестница. И вся духовная жизнь, она такой образ лестницы. К сожалению, я вот сразу вспомнил, когда вы говорили, что другой есть перекос в духовной жизни, когда люди говорят, да, это не важно, самое главное, ну, как люди в миру говорят, самое главное, чтобы Бог был в душе. Вот. Но мы так не говорим, но очень часто бывает, люди говорят, ну, это не важно, это не важно, это не важно. И получается, что вот из этих маленьких не важно, а получается большой ком снежный грехов. Вот. Поэтому то, что в наших силах, то, что надо стараться, то, что церковь рекомендует, недаром же она установила постные дни для того, чтобы на словах Спасителя основано, что дьявол ничем из человека не выходит, кроме поста и молитвы. И поэтому рождественский пост, это наше, так сказать, постсоветское воспитание, что вот Новый год, ну прямо... Ну, праздник всех праздников. Вот если его ты не встретишь, то счастья не будет.
Весь год на смарку.
Да. И поэтому, что для человека важнее, подготовиться к Рождеству рождественским постом или под занавес, как говорится, нарушить его из-за какой-то ерунды. Вот. Ну, вот. А между прочим, вот такое маленькое соблюдение, оно приносит для души очень такую духовную крепость, я бы так сказал, когда человек... Бывает так, что человека не допускают к причастию, потому что длительные посты служат для подготовки к празднику. Ну, рождественский пост к Рождеству, потом Великий пост к Пасхе. Человек его нарушает, то уж если по строгим правилам смотреть, он не имеет права на праздник причащаться. И вот если человек вышел на вот такую духовную дистанцию, можно так сказать, то зачем же... сходить с нее. Это странно было бы смотреть какие-нибудь соревнования, когда человек там побежал марафон, там, где-нибудь на 35-м километре взял, ушел куда-нибудь в лес там посидеть. Вот. Поэтому это приносит большую пользу. Но, конечно, это не цель. Как преподобный Серафим Саровский в беседе с Мотовилом говорил, тут спрашивал, в чем смысл христианской жизни. Ему кто-то говорил, вот постись, вот там клади поклоны, вот читай там. И он путался в этом, пришел к преподобному Серафиму Саровскому. Он ему объясняет, что это только средство, пост – средство. Ты плохо его соблюдаешь, будет плохой результат. Молитва – тоже средство, таинство – тоже средство. Все средство для того, чтобы благодать Духа Святаго была в душе человека. И поэтому тут не надо делать себе таких нисхождений, ложных, что это не важно, да, это самое главное, чтобы Бог был со мной. Вот. А как же он с тобой будет, если ты выбираешь грех?
батюшка, ну ведь, наверное, самое это еще и главное, чтобы это не было каким-то формальным исполнением вот тех вещей, которые вот, ну, соблюдать пост, молитву, чтобы все-таки это шло из души.
Ну, мы как бы говорим такие вот сегодня, получается, что у нас разговор о таких вот, ну, перекосах. Вот. И как раз преподобный Серафим Саровский говорил, что это не цель, это средство. Вот, для того, чтобы человек шел по пути духовной жизни, шел к Богу. Вот. Когда человек оставляет эти средства, ему будет плохо, это все знают. Вот, кто оставляет посты, кто перестает молиться или пропускать богослужение, он незаметно скатывается в не очень хорошее состояние, можно так сказать, духовное. Потом приходит, говорит, да, я вот в унынии там, или в печали, или там ничего не чувствую там. И так далее. Ну, а ты же делал себе маленькие послабления. Тут. Вот они маленькие, они... и получается, что раз мы делаем маленькие послабления, тогда можно наперекор им делать маленькие усилия. Вот. Тут сдержался, тут не нарушил пост, тут исполняешь правила, хочется, не хочется. Вот не для галочки, а для того, чтобы... общаться с Богом, быть на связи с Богом, как говорил Паисий Святогорец.
Батюшка, а вот какая существует связь или, может быть, разница между ветхозаветными 10 заповедями и новозаветными заповедями блаженства?
Ну, я вкратце вначале говорил, что они, тем не менее, 10 заповедей Моисея, они не потеряли, так сказать, свою актуальность. Нам бы их и исполнить, хотя это было дано сколько-то тысяч лет назад. Вот. Но Господь, я еще раз говорю, в Новозаветном Он обратил внимание на состояние души человека. Цель же христианской жизни, жизни вообще человека на земле – обожиться. То есть пребывать в благодати Духа Святаго, подобляться Богу. Вот, и поэтому просто исполнение формальное, вот мы видим на истории иудейского народа, к чему пришло просто формальное исполнение. Они распяли Мессию, вот, то есть они хорошо знали закон, очень строго его соблюдали, искушали Спасителя, как евангелисты говорят, а как ты поступишь, вот так или вот так, а как надо поступить? Видишь, смотрели, как он поступит, пытались его... подловить на каких-то вещах, а он видел их лукавство, вот, и давал им такие ответы, что они в недоумении отходили от него. То есть не затрагивали, не изменяли состояние души человека. Вот. А новозаветные заповеди, они указывают нам очень часто на корень греха, что он начинается у нас в сердце, вот, в душе, в уме. И вот здесь... легче вступать в борьбу с грехом, когда он маленький, вот, и тогда уже не дойдем до больших грехов.
Батюшка, раз мы вот коснулись заповедей и правильного их исполнения, понимания, я хочу попросить вас растолковать такое выражение «блаженны нищие духом». По-разному это выражение воспринимается, понимается, есть какие-то разночтения. Как правильно понимать эту заповедь и как правильно воплотить ее в жизнь?
Ну, слова Спасителя, недаром на них писали разные святые отцы, такое толкование, которое мы можем видеть, что один святой отец говорит об одном, но другой дополняет. Они не противоречат, но тем не менее слова Спасителя, они, конечно, широкий смысл носят, и поэтому... целые труды написаны по каждому высказыванию Спасителя. Если вкратце говорить, что, как раньше, вы помните, в наши времена говорили, человек звучит гордо. Вот. А здесь совершенно по-другому. Сила Божия в немощи совершается тогда, когда человек познает свою немощь. Апостол Павел, когда писал свои послания ко многим церквям, он постоянно... напоминал им о том, что они пребывали в грехах, во мраке, и очень часто это было от гордости, от самомнения. Вот. И поэтому человек и нужду Спасителя, вот если у человека спросить, встретить на улице, тебе нужен Спаситель. Вот. То есть само слово Спаситель – это значит, что надо кого-то спасать, или он кого-то спасает. Вот. То тому нужен спаситель, кто понимает, что он тонет. Вот. И, а это к такому состоянию можно прийти, только увидеть свою как бы нищету. Человек начинает исполнять заповеди, старается, ну, допустим, услышал, думает, я вот буду вот так жить. А без благодати Духа Святаго он не может это совершать. Об этом тоже апостол Павел в своих посланиях пишет, что это невозможно исполнить заповеди, если не будет благодати. Вот, Господь нас привлекает к исполнению заповеди, и в то же время, когда мы только произволение у нас появляется исполнять, мы еще не исполнили, а произволять, он нам тут же помогает. То есть это только от нашей воли зависит, хотим мы или не хотим. Даже если нам кажется, что мы не можем, но если мы пожелаем и попросим у Бога помощь, осознавая свою немощь, свою нищету, что в нас на самом деле ничего хорошего нет. Вот как предлагаешь людям первый раз подготовиться к исповеди, говоришь, ну вот такую-то брошюрку почитайте, такую-то, думаешь, человек придет, там что-нибудь расскажет, он приходит, говорит, а что мне всю книгу пересказывать? Я, говорит, во всем согрешил. Вот, вот так и мы живем, вот, и вот это и есть, так сказать, пребывание в грехе. После того, как, это, знаете, блудный сын ушел на страну далечь, и только ему там пришлось осознать, вот, свою всю, вот эту, свое состояние, свое положение без Отца Небесного. И тогда, ну, слава Богу, он вернулся, это образ покаяния. Также и здесь, да, покаяние возможно, когда человек осознает свою нищету и обратится к Богу. А гордому человеку зачем? Он сам все решит.
Батюшка, получается, что мы, вот когда о нищете идет, заходит речь, мы почему-то в первую очередь все это на житейское, на бытовое перекладываем, а совсем о душе-то, вот о своей внутренней составляющей нашей, почему-то и не задумываемся. Первое, что нам приходит в голову, это вот нищета или беда какая-то материальная всегда почему-то.
Ну, дело в том, что такое как бы есть ложное мнение, тоже основанное на неправильном понимании Спасителя, что богатому трудно войти в Царство Небесное. Кто-то сразу не трудно, а сразу считает, что невозможно. Потом начинает богатых осуждать, нищету превозносить. А на самом деле и нищий может быть гораздо грешнее человека богатый. И богатый может быть украшен такими добродетелями, что, так сказать, нами не снилось, как говорится. Поэтому не внешнее состояние ведет нас к Богу, а так, как человек воспринимает это нищее состояние свое. Вот. Поэтому тут тоже получается, что от состояния души зависит, а не от того или иного положения.
Батюшка, ну смирение какое-то, наверное, должно прийти к человеку. Вот наступить в его душе смирение и понимание, покаяние. Вообще, а есть ложное вот такое смирение, наверное, у человека, да? Он как-то, ложное? Да, ложное он может как-то смиряться?
Ложное есть, конечно. Оно чаще всего преобразуется в человекоугодие, вот, и нам. Или малодушие бывает так, когда мы думаем, что мы смиряемся, на самом деле мы малодушие. Но на самом деле добродетель смирения не такая уж и проста. Вот, как, и, во-первых, не церковный человек не относится как-то презрительно, типа, ну зачем это? Человек должен быть гордым, там, ну, так сказать, вот, уверенным в себе, вот, ну, не понимает просто силу смирения, о чем мы с вами говорили на предыдущих передачах. Вот, поэтому добродетели, так же, как и грехи, они как звенья одной цепочки. Человек, когда совершает один грех, сразу следующее звено идет, потом следующее они как соединено. Так же и добродетель, когда человек, если, допустим, человек познал свою нищету, он смирится. Вот, ну и так далее, и тому подобное. Вот.
Батюшка, мне кажется, знаете, вот в чем иногда проблема человека, ну, который, может быть, только начинает воцерковляться, когда слышит вот эту фразу, что «раб Божий». И, мне кажется, восприятие самого себя как раба сразу человека начинает как-то он противиться. Я же свободный человек, почему я чей-то раб? И сразу перекладывается, наверное, это на какое-то жизненное понимание этой истории, а ведь это совершенно разная вещь.
Ну, в наших головах, знаете, такой винегрет. Вот, раз нас воспитывали не одно десятилетие, если дети научали первые фразы, которые писали там не по псалтыри, как раньше, вот, а выводили на доске учительница и все, кто сидел, ручку макали в чернильницу и писали: «Мы не рабы, рабы не мы». Вот это самое важное вот, воспитание было. И это вкладывалось в умы детей, которые потом вырастали, потом это как-то невидимо передается детям, внукам и так далее. Поэтому человек одно слышит, другое не слышит. То есть, если он возьмет читать Новый Завет, допустим, он может увидеть, что, допустим, все апостолы вот в посланиях называют себя рабами Божьими, сразу начинают. Но не только это надо увидеть, то есть они не стеснялись этого, так сказать, названия, вот, а гордились им, если они с этого начинали свои послания. Но и далее-то они писали, что мы не рабы, а сыны Божии, вот, и дети Божии. Вот об одна это люди не обращают внимания, это первое, а второе, у человека два состояния. Все же очень просто. Или ты раб Божий, или ты раб дьявола. Других, третьих каких-то не дано вариантов. Если ты стыдишься и не хочешь быть рабом Божиим, ты будешь рабом дьявола. Гордый ты, там, великий, все тебя знают, там, богатый. Ну, какая разница? Для дьявола ты просто один человек, которого он хочет или уже соблазнил, вернее.
Батюшка, дайте нам, пожалуйста, наставление. Все-таки, как же начать жить по заповедям? Как свою жизнь изменить?
Спаситель нам говорит, что весь закон в двух заповедях. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Кстати, вот в этом вопросе еще громадная путаница в том уже у верующих людей. Вот. Потому что слово «любовь» в русском языке, оно... сказать, ну, можно сказать, вот я люблю передачу там, вот, или сказать там, я люблю там ездить на поезде, я люблю Бога, все одно у нас одним словом выражается. Поэтому люди не знают, как исполнять эту заповедь о любви к Богу, о любви к ближним. Поэтому рекомендую всем прочитать у святителя Игнатия Брянчанинова, не один раз прочитать и просто выучить две краткие статьи, они так и называются. О любви к Богу, первое, о любви к ближнему. И вы увидите, что великий святитель пишет и оставляет нам самое важное наставление. Он говорит, что любовь выражается в исполнении заповедей. На работе, где, в семье, как возлюбить жену, там, допустим, а приходят люди и говорят, да вот она такая сякая, у нее такие-то недостатки. Исполняй заповеди по отношению к ней, там, терпение, смирение, там, помогай там и так далее. Вот, на работе также, по отношению к государству. Вот, ну, везде заповеди, они универсальны. Вот, и поэтому это надо знать. А когда человек не знает, он любовь путает с чувствами. И там еще дальше путаница. Как нам любить врагов, если у меня сердце там не лежит? Или там, как любить жену, если мы уже с ней там 40 лет вместе, уже все, так сказать, приелось. Вот. Ну и так далее. А на самом деле все очень просто. Вот прочитайте, пожалуйста, эти две статьи не один раз, обращайтесь к ним, выучите их, можно сказать, на язык, чтобы в голове было понятно, в чем состоит любовь к Богу и любовь к ближнему. А это все просто в исполнении заповедей.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшнюю интересную беседу. Хочу пожелать вам здравия, а всем нам, дорогие братья и сестры, крепости духа, и чтобы наши сердца открылись Господу Иисусу Христу, нашему Спасителю, и мы исполняли действительно заповеди от чистого сердца, были настоящими христианинами.
Помогай всем нам, Господь.
Спасибо, Господи, батюшка.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях был руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии, настоятель Ивановского округа храмов города Екатеринбурга, клирик архиерейского подворья в честь иконы «Нечаянная радость» города Екатеринбурга, протоиерей Александр Есенин. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!